Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.05, время московское, как обычно, по четвергам в это время с нами политолог, публицист Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с... Понятно, что нам нужно будет браться за повестку сегодняшнюю, но я бы хотел начать с этих вот разговоров, которые в последнее время все громче звучат, о начавшемся торге там, между Москвой и Вашингтоном, торге за что угодно. Я уже в этом ключе слышал и про Крым, и про Украину, и про отмену санкций, и про Иран, и, в общем, о чем я только не слышал. Но сам Трамп еще говорил про, так сказать, сокращение ядерных вооружений. Как вы думаете, ну, в любом случае, да, мы надеялись на Трампа как на договороспособного человека. И вы себе вот эти вот сам формат этих договоренностей там Москвы и Вашингтона при Путине и Трампе как представляете, может быть, представляли, и изменилось ли в таком случае ваше представление сейчас с первыми шагами Трампа?
И начну с конца.
Давайте.
Конец такой. Значит, мне кажется, что никакого...
И жили они долго и счастливо.
Никакого торга нет. Ну, не знаю, может быть, они жили долго, но несчастливо пока. Никакого торга нет. Торг родился в головах у наших некоторых...
Аналитиков.
Аналитиков, политологов, которые хотят вокруг этого строить свои, значит, некие такие выступления, публичные столы, значит, ток-шоу на телевидении. Ну, то о чем говорить на телевидении? Ну, не о, я не знаю там, о чем говорить. Не о продлении же пенсионного возраста.
А что об этом говорить? Продлили бы и вперед работать.
Да, наконец-то же, да, продлили бы и все. Или о том, например, что там, я не знаю, про медицину какую-нибудь. Ну, что про нее говорить? И так с ней все понятно. Ну, вот сейчас гомеопатия подкинула дров в погасший костер. А так, конечно, про Трампа. Вот что не... Я тут недавно один круглый стол вел, ну, попросили провести про, значит, вот фильм «Матильду», и вокруг пришли там...
Тоже тема, кстати,
пришли с одной стороны, пришли с другой стороны, немножко поспорили, там, покричали, ну, было довольно живо и интересно. А я еще сказал перед началом, ну, вот, например, у нас любой спор дойдет до Трампа, и под конец-таки один вставил этого Трампа, говорит, а вот Трамп, ё-моё. Значит, никакого торга нет. Никаких переговоров нет, никаких контактов систематических, кроме эпизодических или случайных, тоже нет. Значит, более того, торговаться не с кем и пока непонятно о чем. Есть вот госсекретарь, слава богу, его назначили, да?
Тиллерсон, да.
Ну, потому что он вменяемый человек, и с ним можно, в принципе, поговорить. Но этого госсекретаря нет, как это у нас любят говорить, темника. Темника, угу. Да, по которому он должен вести эти переговоры. То, что брякнул Трамп по поводу того, что, значит, увязать сокращение стратегических наступательных вооружений там, с Крымом или санкциями, при всем уважении к этому достойному джентльмену, это бред сивой кобылы. Это сделать нельзя. Это разные вещи. Это все равно, что вот мы с вами увяжем, вот, например, я приду на радио, мы будем говорить час, а за это вы со мной сыграете в пляжный волейбол.
Да.
Ну, вот я не знаю. Причем сейчас.
Я думаю, что...
Причем сейчас.
Нашим финансовым руководству понравится такой вариант.
Зимой, да, сейчас вот так. Ну, вот что-то типа этого. Поэтому непонятно, что с чем увязывать. Непонятно, что с чем увязывать. Плюс к тому, значит, для Трампа отмена антироссийских санкций – это даже не там пятое дело, а, там, может быть, 15-е или 29-е. Поскольку отмена антироссийских санкций, какие-то резкие движения в этой области, они сразу восстановят против него, если не две трети Конгресса, то большую его часть, и включая республиканскую партию. Не случайно там внесен законопроект о том, чтобы затруднить президенту отмену санкций. Ну, и он, этот законопроект будет, пройдет, скорее всего.
Но Трамп может его не подписать, ветировать.
Опять же, у него много, как у нас говорят, терок с Конгрессом. У него есть повестка дня, которую через него нужно проталкивать.
А, то есть, вполне возможно, найдется более интересный
там,
для него
там куча,
пирожок.
Там куча проблем.
За
которые
он...
Медицинская реформа, там налоговые вещи, по которым нет ясности никакой. Это сложная очень тематика. По налогам он очень много чего обещал сократить. Но принятие налогового законодательства нового очень сложно, и там будет масса компромиссов, масса споров и масса противоречий, потому что, с одной стороны, хорошо, конечно, срезать всем налоги, с другой стороны, там прогнозировали такой скачок дефицита, вернее, этого самого государственного долга, что мама не горюй. Поэтому даже республиканцы несколько ошарашены. И они же ошарашены тем, чтобы отменять сейчас вот эту медицинскую реформу Обамы, потому что они вчитались в ее текст, говорят, а как же так, а вот 20 миллионов ее потеряет, которые на нее подписались, или там 15 миллионов потеряет, 5 останется. А что делать? Надо чем-то ее заменять, значит, ее надо разрабатывать. А потом у него военная программа довольно обширная. Вот он, например, сгоряча поругался, там сказал, Мартин Локхед, фирма фиговая, значит, те цены задирает, и так далее, не буду с ней ничего делать. Потом приехала Тереза Мэй, говорит, ну, мы закажем у вас F-35, значит, истребитель. А их делает, оказывается, Мартин Локхед. Пришлось как бы заказ-то им уже отдать. Ну, отдадут, скорее всего. То есть это все на самом деле, я не хочу сказать, что Трамп такой, значит, не профессионал, хотя уже называют его, что он негоден для поста президента США. Ну, ладно бы там, подумаешь, у нас Никита Сергеевич вот руководил 12 лет страной, и ничего. Главное, система, чтобы работала. Поэтому, а он не глупее Никита Сергеевича, Трамп уж точно. Такой же, кстати, и взбаломошный, наверное. Вот, поэтому главное, чтобы система работала. Система пока не налажена, и команда его не отлажена. Там у него, по-моему, 9 на сегодня, вот на утро, 9 министров еще не утверждены Сенатом. Это вообще беспрецедентное дело. У него министра образования со скандалом протащили через Сенат, и только голос вице-президента оказался решающим. Этого вообще не было в истории США. То есть, понимаете, ему не до нас.
Давай, хорошо.
Ему просто не до нас.
А тогда, ну, опять же, возникают вопросы вполне резонные. Если ему не до нас сейчас, то когда ему может стать до нас? И самое главное, а что вообще будет происходить вот на этих, что там говорить, горячих действительно точках, на том же востоке Украины, до тех пор, пока Трампу будет не до нас? Нет, и сможет ли кто-нибудь вообще вмешаться в эту ситуацию?
В этом есть как своя доля прелести, так и своя доля отвратительности. Значит, то, что ему не до нас, в принципе, на Украине может привести как к резкому ухудшению ситуации, потому что не до Украины будет и Меркель, ей выборы надо выигрывать осенью, а у нее там, значит, рейтинги поползли. И во Франции тоже будет не до Украины, понимаете, и что там взбредет в голову киевским товарищам в этих условиях, может, они захотят сыграть на обострение. А если они захотят сыграть на обострение, то мы можем подумать, а вот раз там не до нас, давайте мы туда отпускников пошлем побольше. А может, и вообще надо уже пора там решать это как другим образом, потому что обнаглели, и все. Не сдавать же Донбасс в самом деле. Вот, поэтому это не до нас, оно может обернуться как туда, так и обратно. В принципе, хорошо бы ему, чтобы был до нас, и как-то он там прикрикнул на Порошенко и сказал, что не надо сейчас разжигать новую войну, но ему, видимо, и не до Порошенко тоже.
Хорошо, а если Трампу не... Вообще, кто в администрации Трампа, на ваш взгляд, будет отвечать за...
В Сирии там хотя бы Россию. Есть уже игроки, там Иран, Турция и мы, начиная с нас, да, которые могут договориться пока без участия США. И Саудовская Аравия там, ясное дело, присутствует своими интересами в виде джихадистов. И Катар тоже в виде них же. Поэтому там есть с кем договариваться. Там США могут пока посидеть в сторонке.
Хорошо. Есть вот уже новость прям сегодняшних дней. Она очень интересная. Она касается одного из советников Трампа, который пока больше всего разговоров вокруг своей персоны провоцирует. Но об этом чуть позже. И, конечно, помимо всей этой трамповщины, есть у нас еще о чем поговорить. Георгий Бовт в нашей студии. Через несколько минут продолжим.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.17 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Георгий Бовт в нашей студии. Политолог, публицист. Георгий Георгиевич, вот новость прошлой ночи и сегодняшнего раннего утра. Итак, сначала Спайсер, Шон Спайсер, это пресс-секретарь Белого дома, сделал заявление достаточно громко. В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред США при ООН Ники Хейли очень четко высказался об этом в ООН. Пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речи не идет. То есть, получается, Спайсер, по сути, подтвердил позицию предыдущей американской администрации. В общем, пока Россия в Крыму, санкции, в общем, за Крым останутся.
За Крым ведь не самые были жестокие санкции. Да. Давайте напомним.
Но здесь важен сам факт того, что, несмотря на все там эти ожидания, разговоры и так далее, и слова Трампа до выборов и даже после выборов, вот оно, наконец, прозвучало главное. Да? В общем, либо возвращаете Крым, либо санкции останутся там до скончания века.
Ну и что, ну, останутся? Эти люди умрут с этими санкциями, но ничего страшного.
Но вслед за этим появилось заявление уже, точнее, это не заявление, это публикация сообщения телеканала CNN, который со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп разочарован своим пресс-секретарем Шоном Спайсером и подыскивает ему замену.
Я не думаю, что это из-за Крыма.
То есть это всего лишь совпадение, считаете?
Я думаю, да. Я думаю, что мы действительно придаем очень большое внимание и значение риторике российской, которая, тематике российской, которая звучит из уст представителей администрации, но она все-таки не главная там. И Спайсер, он, в общем, так сказать, не только по Крыму не устраивает Трампа. И потом, собственно, сам Трамп говорил, что вот эти санкции отменять не будут. И представитель новый, постоянный при Совбезе ООН, то же самое сказал. Поэтому эта позиция довольно прочно обоснована в американской новой администрации. Поэтому ведь можно иначе трактовать. За Крым останутся, а по другим поторгуемся. Ну, Крым, они считают, это аннексией, да. Поэтому они тут будут держать до последнего.
Хорошо, давайте тогда поговорим о ситуации, которая на европейском геополитическом театре складывается. Вы бы сейчас как ее оценили? Такое вот тревожное ожидание, а пауза берется под грядущие выборы президента во Франции, там и в Германии тоже, выборы канцлера, или все-таки Европа ждет того, когда уже, наконец, как Трамп обозначит свой вектор и начнет двигаться?
Вообще, сначала неопределенность в европейскую, так сказать, политику внес Трамп, а сейчас все больше неопределенности сами европейцы связывают с предстоящими тремя главными выборами в Голландии, во Франции и в Германии. И неожиданно выяснилось, что, значит, выборы во Франции будут такими непростыми. Ну, там еще месяц-полтора назад планировали, что Фион, там он легко...
В одну калитку, да,
вынесет всех остальных, и все будет пучком. Нормальный правоцентрист придет, там экономика, все будет хорошо, значит, там частный бизнес, все будет нормально.
Мигранты go home.
Мигранты, да, ну не массово, а так...
Потихоньку.
В колоннах, да. Построят в колонны и отправят их куда-нибудь. А тут выясняется, что у левых вообще полный раздрай. Потом вдруг подумали, что от левых кто-то пойдет, новый вот там. А выяснилось, что у него 10 лет была какая-то связь с мужчиной, оказывается. Ну, Франция, конечно, и не такое видела,
но не в Елисейском дворце.
Мне кажется, это уже too much. Как-то вот
что-то уже... 10 лет too much?
Нет, ну как-то вот... Мне кажется, они пока не готовы к этому.
Ну да, пожалуй,
я понимаю, там Исландия, еще какие-нибудь страны маленькие такие, а Франция, которая настаивала в свое время, помните, были дебаты по Европейской конституции, что это основа христианской цивилизации, что вычеркнули оттуда, вопреки мнению Франции, и тут вдруг раз. Ну, мне кажется, что это как-то не очень. Вот, потом у Меркель тоже выяснилось, что ее тоже победа, она пока прогнозируемая, ее победа, но она вроде как не такая уж победоносная победа получается. А до выборов еще довольно много времени.
Ну, в общем, да, очень похоже на ситуацию, которая была.
Сразу неопределенность на рынках, сразу на европейских неопределенность, непонятно, что будет происходить. Поэтому тут, кроме политической неопределенности, еще и экономическая неопределенность, сразу там заскакали туда-сюда эти самые рейтинги и так далее, котировки. Вот. Британия будет выходить, вот опять же, резко. То есть, это такой довольно непростой будет год для Европейского Союза. Вдруг расчесалось, значит, у них проблема греческого долга вот тут вчера и сегодня. Не чесалось, не чесалось, вдруг забыли уже все про нее. Это тоже свидетельство неопределенности. Люди начинают дергаться по разным поводам, начиная от Голландии, кончая греческим долгом. То есть, очень много всякой каши. И тут еще вот эта Украина никак не кончается. Ну, в общем, уже и даже, может быть, и не до Трампа. А Трампа непонятно, что ждать. Он начнет визит в Великобританию, будет скандал. Что будет дальше? Как будут проходить торговые переговоры? Британия хочет в одностороннем порядке заключать торговые соглашения с Америкой. Это противоречит европейским законам. Как это будет происходить? Какое это влияние окажет на европейскую экономику? То есть год для Евросоюза очень непростой.
Но вообще Британия там, в принципе, очень много хочет. Она хочет и торговать с Европой беспошлинно. Ну, то есть, по сути, конечно, британцы
но они хотят
обнаглели в конец.
И выйти,
да?
И выйти,
да,
и остаться.
Да, то есть, тут все мы, проблемы
тут мы выходим,
оставить
а тут мы
континенту.
Да, конечно.
Все проблемы вроде мигрантов, ну, в первую очередь мигрантов, да. А как торговать, так, пожалуйста,
беспошлинно.
Причем они беспошлинно
там подписались на какие-то программы, должны выделить денег на них, и вроде как не могут выйти до тех пор, пока не заплатят. Ну, обещали же, все уже запланировано, ассигнования-то должны там на инфраструктуру, еще какие-то проекты. Они говорят, нет, мы выходим.
Георгий Георгиевич, а в чем вообще, на чем зиждется вот эта наглость туманного Альбиона, когда небольшое, по сути, государство, ну, диктует свои права Европе,
всей? Они, может быть, и небольшие, но просто они были одним из самых крупных спонсоров Евросоюза
финансово. Да когда это было-то?
Да это просто в прошлом году было, прям буквально, еще. Они действительно один из крупнейших спонсоров европейского бюджета общего. В тройку входит. Не помню, первое место или второе, или третье, но вот в тройку входит точно.
Ну, прекрасно. То есть они платить не хотят, формировать общий бюджет Евросоюза они не хотят, а все преференции от торговли без границ
а вот вы представь
хотят
себе,
иметь.
А представь себе на ее месте, вы что, себя иначе вели, что ли? Конечно, да.
Нет, естественно, да, рожа кирпичом и вперед.
Это только некоторые благородные русские мужчины разводятся со своими женами, оставляя им квартиры, там, дачи, машины и акции. Но не все далеко. Вы помните, как Потанин разводился?
Да.
Ух,
все,
ух,
все помнят, все
ух,
следили. Ну. Хорошо. То есть получается, что рано или поздно Европа так вежливо даст, укажет Британии на дверь и скажет, что, в общем, никакой тебе беспошлинной торговли, или все-таки удастся Лондону
не,
свое отвоевать?
Будут торговаться, отвоевать. Будут торговаться. Разговор про Америку и двустороннее соглашение с Америкой – это вот тот козырь, который подлежит обсуждению с европейцами. А если вы нам не дадите беспошлинную торговлю, вот тогда мы в Америку пойдем. Вот тогда вы посмотрите, как будет тогда. И как-то будут находить середину, я думаю.
Хорошо, давайте теперь к
новостям. Но это все будет трудно, сложно, сопряжено со всякими скандалами, хлопанием двери, публичными заявлениями, падениями котировок каких-нибудь крупных компаний и так далее и тому подобное. В общем, ничего хорошего.
Давайте разберем две новости сегодняшние. Первая касается заявления Польши о том, что, дескать, все противоречия, которые имели место у Варшавы и у Берлина по проекту «Северный поток», «Северный поток-2», простите, с Германией, на самом-то деле носит чисто технический характер, в общем, очень легко устранимый, и как-то вот эта вот кривая, показывающая температура, она повернула вдруг резко вниз.
Неужели все-таки вменяемость начала
возобладать.
Возобладать.
Ну,
как
это
говорят,
первое,
в таких случаях здравый смысл с трудом, но находится в дороге.
Это первая вот такая новость, которая свидетельствует об этом снижении
Польша,
градуса.
Если считать по деньгам, Польше это выгодно.
Северный поток-2. Ну, понятно.
Ну, транзит.
Да, безусловно. А, вторая новость, но я думаю, что сейчас уже не успею, она тоже показывает о том, что как бы горячие головы начинают потихонечку остывать, из красных превращаться в бледные, но конкретнее уже после новостей.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Георгий Георгиевич, вторая новость, которая свидетельствует о таком охлаждении горячих голов, это заявление Петра Павела. Это председатель военного комитета НАТО, генерал чешской армии, который заявил о том, что НАТО не планирует разворачивать в Европе новых наземных элементов единой противоракетной обороны. То есть, не знаю, может быть, европейцев, которые так боятся всего, это как бы новости напугает, но тем не менее... Вот,
но старые-то элементы есть пока.
Да, старые есть, но мы же едва ли не каждый месяц слышим о том, они поставят ли новых каких-нибудь натовских, американских, причем не только в Европе, а
но сегодня можно не планируют, с Востока где-нибудь. Я думаю, что вопрос о расширении и проразвертывании, он играет долгосрочный характер. И это будет такая тема для дискуссии до начала 20-х годов. Поэтому, если они в этом году не планируют, то в следующем году они могут запланировать. Пока ограниченное количество элементов, которые там развернуты, они обеспечивают выполнение тех задач, которые ставятся.
А вот еще одно интересное высказывание господина Павела. Вот,
например, в Румынии развернули, да, и что?
Ну, в общем, ничего. Мы тут Румынию недавно вообще чуть не потеряли. Народ взбунтовался, узнав, что могут всех коррупционеров выпустить из тюрем.
Ну, не всех, только тех, которые меньше, чем на 44 тысячи евро.
Но их там, видимо, такое количество, что... К тому же мы знаем, что же можно в суде что угодно можно написать. Там украл на 44 миллиона, а написали 44 тысячи.
Да.
Если занес куда нужно. Так, далее цитата по Павелу. «Украина не является членом НАТО, так что Альянс не может реагировать так, как бы реагировал, если бы нападению подверглась одна из его стран-членов.
Это правильно.
Это не было бы, впрочем, и в интересах Украины, если бы НАТО открыто в ее пользу вмешалось, ну, имеется в виду, в конфликт на Донбассе военной силой».
Но это даже в 2014 году, в самую острую фазу кризиса, НАТО говорило, что оно не будет воевать за Украину. На самом деле тут нет ничего нового, но лишний раз напомнить, конечно, не мешает. Лишний раз напомнить не мешает.
Хорошо, а что тогда, на ваш взгляд, мешает, например, России, заявив о том, что украинские власти, по сути, осуществляют геноцид жителей Донбасса, самой решить конфликт военной силой?
Это хороший вопрос. Я думаю, что его лучше адресовать полковнику Баранцу, который скоро придет. Вот, и пусть он даст расклад военного противостояния наших двух армий. Если говорить об армии...
А там ответ очень простой. 36 часов, и мы на западной границе Украины.
Я слышал подобные заявления. Помните, был такой министр обороны Павел Грачев. Он примерно то же самое говорил про Грозный. Вот. И на мой непросвещенный взгляд, я вижу, что за последние два года в украинскую армию вбухано довольно много денег. Вот. Она получила не летальные, но какие-то вооружения. И количество боеспособных частей там выросло. Оно оценивалось примерно в 6 тысяч человек в 2014 году, а сейчас оно оценивается в несколько раз больше. Я не буду называть конкретных цифр. Но на восточном направлении сосредоточено из 240 или 250-тысячной вот армии украинской, там сосредоточено примерно 80 или даже больше тысяч человек. Поэтому я не думаю, что за 36 часов, пусть меня полковник Баранец опровергнет, удастся разбить 80-тысячную группировку даже такого противника, как Украина. Там много бахвальства, Но, тем не менее, я думаю, что боеспособность... И они же учатся. Они же воюют все эти два года, да? Я думаю, что боеспособность украинских частей выросла по сравнению с 2014 годом.
Слушайте, ну если они такие боеспособные, то что ж они тогда до там, прочерчивания этой линии разграничения, что ж они тогда Донбасс не взяли-то, если они такие боеспособные?
Ну,
может быть, им мы же не тоже... нужен взятый не, мы же, Донбасс?
Мы
может,
же,
им
мы
гораздо
же,
интереснее
мы,
стоять
мы
в
же тоже не лаптем щи хлебаем, понимаете? Им, в общем, тоже, наверное, не очень... Они же не знают, на самом деле, они тоже не хотят тестировать нашу боеспособность. Поэтому есть скептические взгляды на боеспособность российской армии, но есть и вполне себе оптимистичные взгляды на боеспособность российской армии, которая тоже выросла за последние годы.
Ну, российской армии пока в Донбассе как таковой-то нет, поэтому...
А потом, смотрите, как будет воспринято... Конечно, у нас принято плевать на общественное мнение, но как будет воспринято общественным мнением полномасштабная война на Украине? За что? Вот за что? Тут, в общем, нужно либо герцога Фердинанда подвозить, либо, значит, еще какую-то устраивать повод для того, чтобы была такая война.
Посмотрим, не подвезут ли этого самого герцога Фердинанда, эрцгерцога Фердинанда с той стороны, а то ведь...
Ну да.
Пока мы тут рассуждаем,
пока возможно, мне, он... Пока мне кажется, что вот последнее обострение ситуации в Донбассе было делом рук не столько Москвы, сколько ополченцев на месте и украинских... Ну, во-первых, украинцы, украинской стороны, я думаю, что они решили протестировать на терпимость новую американскую администрацию и побудить тех, кто их там поддерживает, как-то активнее выступать в их поддержку. Вот. А потом уже, значит, наши, так сказать, опекаемые, они ответили, видимо, так.
Это было. Это во-первых, а во-вторых, особой поддержки-то, я, если честно, в публичном пространстве-то не услышал. Более того, я услышал фразу, которая у меня, например...
Украине?
Нет-нет-нет, фразу, которую произнес Трамп, который сказал буквально следующее, отвечая на вопрос о том, что происходит в Донбассе, он сказал, я не знаю, что происходит, я точно не знаю, что там происходит.
Это так, я не думаю, что он будет впрягаться по полной программе за Порошенко, он не знает, что это за Порошенко, кто такой Порошенко, почему Порошенко и что там действительно происходит в Донбассе. Но, в общем, с обеих сторон есть некоторая неопределенность, они не знают потенциал другой стороны и не знают, во что это выльется. Войну легко начать, но потом неизвестно, чем она закончится.
Георгий Георгиевич...
И, может быть, за 36 часов не удастся, а ну, вот в Афганистане, например, как было. Ну, трудно предсказать. Все-таки украинское общество достаточно подогрето антироссийской пропагандой. Мы столкнемся с враждебным, ну, если так фантазировать уже, да, мы столкнемся с враждебным населением, продвигаясь, допустим, там, ну, если выстраивать вот такую войнушку, да, на карте. Да. В общем, не знаю. Не знаю. И потери будут.
Ну, их безусловно, будет они их уже будет есть, немало. К сожалению, потому что в Донбассе-то люди гибнут, и это тоже, безусловно, потери. У этих людей там куча родственников не только на Украине, но и в России.
Поэтому... Я не думаю, что эта война будет популярной в России.
Вот. Да, непонятно, что лучше, вот в чем дело, получать постоянно статистику о там, погибших мирных жителях вот, на протяжении уже двух лет.
Понимаете, и... если бы это были... вот поймите меня правильно, да, их жалко. И это все, конечно, то, что творят украинские войска по отношению к мирным жителям, это скотство. Но, тем не менее, вот русский обыватель, да, воспринимает ли он их своими гражданами? Это вопрос. Они, да, они родственные, они какие-то, значит, они мирные, они беззащитные. Те действительно там бандер-фашисты или как их там можно угодно обзывать, но наши ли это люди?
Георгий Георгиевич, а мне кажется, мы получили ответ на этот вопрос, когда десятки тысяч украинцев, ну, бывших теперь уже украинцев, пересекали границу России и оказывались здесь.
Это там. Другая ситуация. Это мы их... Но,
я
мы
не
их...
слышал, что мы... у нас нет, были какие-то нет, мы... бунты и митинги против давайте не пускать украинцев.
Нет, мы их не воспринимаем как... российских граждан. Мы их воспринимаем как пострадавших от тех же там бандеровцев. Но это мы их приютили, они у нас как бы беженцы, мы их пожалели. А, так сказать, вот как, защищать их, идти туда?
Но мы это их воспринимаем вопрос. Как часть русского мира, и вполне возможно, это даже гораздо более серьезно, чем воспринимать людей с таким же, как у меня, паспортом.
Мне кажется, российское общество не настроено на то, чтобы защищать вот эту часть русского мира за пределами границ Российской Федерации. Пока. Пока. Может быть, для этого должна быть проведена соответствующая еще работа. Но мне кажется, что по нынешнему своему состоянию оно эту войну восторженно не встретит. Вот если будет, может быть, какая-то еще пропагандистская работа проведена и там освещение событий, которые там происходят. Ну, во-первых, к тому, что происходит на Донбассе, уже привыкли. Вот, как это не цинично.
Это самое страшное, к сожалению.
Да, это как привык. Ну, каждый день по телевизору сообщают, там вот опять кого-то убили эти, значит, украинские войска и так далее. Означает ли это, что нужно туда идти войной? Для обывателя я рассуждаю с его точки зрения.
Ну, опросов таких, во всяком случае, в публичном пространстве
не проводится. Мне кажется, надо бы провести.
Не проводится.
Надо бы провести.
Георгий Георгиевич, давайте, у нас есть буквально две минуты. Есть еще одно важное заявление сегодняшнее, оно касается уже исключительно внутренних дел наших, это экономика. Банк России прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, которая содержит банковскую тайну, для расследования вывода активов из банков, заявила Эльвира Саипзадовна Набиуллина сегодня в интервью ТАСС.
Можно действовать таким образом, но на самом деле то, что говорила Набиуллина, говорит о том, что она недовольна теми, какие полномочия имеет Центральный банк по надзору и препятствованию подобной деятельности, а это уже недостатки закона о Центробанке. Поэтому она хочет привлечь, с одной стороны, хочет частично снять ответственность с себя и говорит, что я не всесильна в данном случае, и по сравнению с западными центральными банками мои полномочия меньше, и это так. И, с другой стороны, она хочет привлечь на свою сторону силовиков, против которых, как против того лома, приема уже нет.
Вот. У нее получится, как вы думаете?
Мне кажется, более продуктивно было бы изменять закон о Центробанке, но тогда больше ответственность легла бы на Набиуллиной. А если хотеть, так сказать, с себя ответственность частично снять, ну, например, чтобы тебя не убили, как Козлова Алексея, вот тогда можно привлекать, конечно, ФСБ, Российскую гвардию, казаков или еще кого-нибудь для банковского надзора. Эти люди, которых она упоминает, они не очень компетентны в финансовых вопросах, поэтому они все равно будут слушать ее. Только она действовать будет их чужими руками.
Спасибо, Георгий Георгиевич. Георгий Бовт, как обычно, по четвергам комментирует самые главные события, которые происходят в стране и мире. До встречи через неделю, Георгий Георгиевич. Спасибо вам большое.
И вам не хворать.
Кипит! Кипит! Снимай скорее!
А чего снимать-то?
Трубку снимай и звони Алфимову.
Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.